Четвертая книга царств, пятая глава. Сначала несколько стихов. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего. Он был уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, она служила жене Неиманова, и сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. Аминь». Для меня сегодня честь и радость быть в вашем доме молитвы. Я первый раз на собрании Московской Центральной Церкви, хотя много слышал, бывал здесь на съездах, на каких-то встречах, общениях, но не попадал на собрание, тем более на воскресное. Мне много рассказывал о вашей церкви отец мой покойный, который в 78 году закончил заочные библейские курсы, которые проходили в здании вашей церкви. На самом деле, Бог нам дал сегодня удивительную возможность присутствовать в Доме Божьем. Для каждого из нас это привилегия, и для каждого из нас это ответственность за то слово, которое мы слышим. Сегодня мы размышляем об этом интересном тексте. Почему Господь в своем слове целую главу поместил с рассказом об этом исцелении? Много было прокаженных в Израиле, много было прокаженных в Сирии, Самарии, но почему-то в этой главе подробно описывается одно исцеление Неймана. Интересная история, на самом деле, меня она вот трогает, эта история. Рассказ об этом военачальнике Неймане, он прекрасный. Смотрите, он был военачальник царя сирийского, министр обороны, он был великий человек у господина своего. Он был уважаемый. Бог через него дал победу сириянам. Слушайтесь в эти слова. Бог говорит, что через него он дал победу над своим народом. И человек был сам отличный воин. Казалось бы, если бы здесь стояла точка, все было бы как бы прекрасно на первый взгляд. Но здесь стоит запятая. И потом говорит, он был отличный воин, но он был прокаженный. Вот она запятая в жизни Неймана. Вот она запятая в жизни многих людей, которые смотришь на них, они прекрасны, они хорошие на первый взгляд, но там стоит запятая. Эти люди прокаженные грехом. Эти люди больны какой-то внутренней болезнью, какой-то вирус греха живет в них. И мы сегодня находимся в доме молитвы и размышляем, что же Господь хотел нам сказать через эту главу. Господь говорит нам о маленькой девочке. Маленькая девочка, которую захватили в плен, наверняка ее родители погибли при этой атаке. И ее взяли воины, принесли, привезли в свою страну, в Сирию, и как трофей ее взял самый главный захватчик, Нейман. И она служила жене Неймановой. Но она служила и видела, что в последнее время глаза и лицо ее хозяйки были печальны. И она узнала эту причину. Оказывается, Нейман был прокаженный. Лепра, проказа. Вначале она видна самому человеку, потом она видна его близким, потом друзьям, а потом и все люди видят эту проказу, когда она расцветает. Вы знаете, вот этими белесами, такими цветами по всему телу человека, и его куда-то прячут, этого человека, его удаляют от общества. Мы смотрим сегодня на эту историю, и прекрасно все понимали, и жена Неймана, и сам Нейман, и девочка поняла, что ожидает ее господина. И она произносит интересную фразу. Она говорит: «О, если бы господин мой да побывал у пророка, который в Самарии». Что вы слышите в этой фразе, друзья? Кто-то говорит, мы слышим веру, кто-то говорит, что мы слышим надежду. Но вы знаете, я в построении этой фразы вижу мечту и слышу мечту. Она говорит: «О, если бы господин мой да побывал у пророка, который в Самарии». И там и вера есть, он снял бы с него проказу. Все, казалось бы, просто в детском сердце этой девочки. Если бы он побывал, то Божий пророк снял бы с него эту проказу. Интересная история. Знаете, но о чем бы мы могли мечтать, будучи на месте этой девочки. Наконец, представьте себе мечту обычного человека, который узнает, что его обидчик, возможно, убийца ее родителей. Тот, который напал на ее страну, он смертельно болен. О чем бы мечтали обычные люди? Мы с вами о чем? Есть Бог. Наказание пришло. Скорей бы наступила свобода. Может быть, в моей жизни рабской что-то изменится. Но маленькая девочка мечтает о другом. Она мечтает о спасении. Она мечтает о спасении своего врага. Она мечтает о спасении захватчика, который захватил ее страну. Возможно, ее родителей истребил. Она мечтает о его спасении. Это удивительно, братья и сестры. Это удивительно. Я как-то поразмышлял. Построение фразы здесь, оно построено так: «О, если бы!» Подобная фраза встречается несколько раньше, когда народ израильский выходит из плена египетского. Бог их подводит к земле обетованной и говорит: «Вот, 12 разведчиков, идите, смотрите землю, которую я даю вам». Они пошли. Пришли, вернулись назад, принесли эту огромную кисть, образцы плодов и рассказали, какие там великаны. Два человека говорили добрую весть, Иисус Навин и Халев, 10 других говорили худую весть. И что сделал народ потом, весь народ? Сели на землю и плакали, и произносили фразу: «О, если бы мы умерли и пали костьми в пустыне!» И плакали целый день и всю ночь. И Бог говорит Моисею: «Я услышал то, что они мне говорили. О, если бы мы пали костьми в пустыне, говорит, я услышал их. Будет им, как они просили. 40 лет будете ходить, и никто не войдет в землю обетованную, пока не вымрете все те, которые произносили эту фразу: «О, если бы мы пали костьми в пустыне». Знаете, Бог слышит и знает наши молитвы. Бог знает наши слова, мечты даже наши знает Бог. Мы должны об этом думать. Вы знаете, что стало в жизни этой маленькой девочки? Жена произносит эту фразу своему мужу, он почему-то в это поверил, пошел к своему царю, господину, и говорит: «Так и так, говорит девочка». Царь дает приказ, и государственная машина, может быть, со скрипом, но начала проворачиваться. Министерство финансов выдает деньги. Министерство транспорта выдает транспорт. Министерство обороны выдает конвой. И они начинают движение. Министерство иностранных дел выписывает документ обращения к этому царю. Наверное, потому что это уже международные отношения. Фраза маленькая, одной маленькой девочки заставляет эту большую государственную машину проворачиваться со скрипом. И она проворачивается. И вот этот уже конвой, эта экспедиция движется в сторону Самарии пророка. И вы знаете эту историю: он пришел, сказал этому пророку, что мы пришли, стоим здесь. Он посылает слугу и говорит: пойди, скажи, пусть идут окунуться 7 раз в Иордане. Вы знаете результат. Он окунулся, получил исцеление, и он сказал: теперь я узнал, что есть Бог в Израиле. Теперь я узнал, что здесь живой истинный Бог. Смотрите, это не просто исцеление. Это проповедь, это благовестие, это свидетельство на таком высоком уровне, что есть Бог. И он всем сказал, что есть Бог в Израиле. Удивительный пример девочки. Удивительное отношение Бога с маленькими людьми. Удивительное отношение Бога с маленькими девочками и мальчиками. Хочу привести пример из своей жизни. В первом классе, когда я был буквально через неделю или 10 дней после начала учебы, после школы меня перестренула целая ватага мальчиков, половина из них была постарше меня, и меня побили, крепко, серьезно побили. Мама ходила в школу разбираться, я не понял, для чего, почему. Через 30 лет я только узнал, что это первая моя учительница, Лидия Владимировна, не буду произносить ее фамилию, она таким образом организовала ребят и проводила атеистическую работу над учеником из семьи баптистов. Через 30 лет я узнал об этом, когда я пришел проведывать и помолиться, за одного умирающего человека, сильно болеющего от заболевания печени. И его мама, которая была в родительском комитете класса, она поделилась этой историей. Я удивился. Вот, оказывается, через 30 лет я узнал, что было причиной вот того инцидента. Еще на следующий год, когда мне было 8 лет, родители отдали меня учиться музыке. Я учился музыке во Дворце культуры. И каждую неделю мне надо было проходить через сцену в кабинет, который на сольфеджио, который был на другом конце сцены. И в моем маленьком мозгу мальчика, 8-летнего пацанка, я помню эту мечту. Когда я проходил через сцену, я видел этот огромный полутемный зал на 800 мест. Это был самый большой зал, самое большое помещение вообще в моей жизни, которое я видел. Наша церковь тогда собиралась в половине молитвенного дома и представляла собой, ну, наверное, вот до первой скамейки, вот так, наверное, это было все помещение нашего молитвенного дома. И там больше 100 человек как-то ютились. И было жарко, и было тесно, и было душно. Соседи постоянно, вы знаете, науськанные властью мешали нам, знаете, пытаясь выдавить нас из этого. К этому времени у нас уже отняли 2 дома молитвы. И мы купили вот эту половинку дома молитвы, и отсюда нас хотели вы. И я, маленький мальчик, видел и помню, как мы заходим с папой на собрание, приходит уполномоченный из нашего горисполкома, машет карандашом, с блокнотом стоит, машет карандашом перед лицом моего отца и говорит: «Я именем горисполкома запрещаю вам водить сюда детей». Он говорит: «Не переживайте, сейчас жена придет, еще 3 приведет». Так было, братья и сестры, так было. И в этой обстановке, в этой среде я воспитывался. И вот представьте мою мечту. Я проходил по этой сцене, и каждый раз я мечтал, каждую неделю я мечтал. Вот бы здесь проповедовалось бы Слово Божье. Вот бы здесь пел хор в этом зале. Я помню мечту 8-летнего мальчика. Что вы думаете? Бог услышал эту мечту. Через 14 лет я стоял на сцене этого зала, 89-й год. Рассказывал стих Евтушенко «Проклятие века – это спешка». И говорил о своей мечте. Я говорил, что я когда-то, проходя по этой сцене, мечтал. Я не думал, что это так будет. Я не думал, что страна перевернется. Я не знал, что перестройка начнется. Я не знал об этом ничем. Я мечтал о том, чтобы Слово Божие звучало. И Бог это устроил. Еще через 7 лет я сидел на студии Новочеркасского телеканала и готовил первую христианскую программу. С тех пор уже 25 лет идут передачи христианского канала на нашем Новочеркасском телевидении. И в Новошахтинске, и в соседнем городе идут уже больше. И люди уже уверовали, журналисты уже уверовали. Есть люди, которые пришли в церковь нашу. Все это было. Я иногда думаю: «Господи, как ты велик! Что ты знаешь мысли наши, каковы мысли в душе человека, таков и он». О чем мы мечтаем сегодня, дорогие друзья, братья и сестры? Какая самая главная и заветная мечта в нашей жизни? В этот четверг нас пригласили, вот прошел четверг 3 назад, пригласили в Светский институт на большую конференцию по воспитанию молодежи выступить и представить какую-то тему. Я представлял тему реабилитация отцовства. И так как не пришли еще 2 служителя разных конфессий на это мероприятие, кто-то заболел, кто-то не смог, ведущие конференции, ответственные говорят: «Ну давай ты теперь говори, у тебя есть 30 минут». Я открыл Библию и стал проповедовать на тему притчи о блудном сыне и о любящем отце. Я говорил там евангельские истины в большой аудитории. Сидели ученые, доктора наук, профессора, ректоры и слушали. Вот в этот четверг, это уже 4-я конференция. В пятницу, а перед этим, наверное, недели за 2 пригласили, позвонили отсюда, с вашего города, с Москвы, пригласили светские люди приехать на пасхальный фестиваль, который проходит кино, и представить фильм о братстве «Крещенные по вере», который мы сняли 3 года назад. Найдите, погуглите. На Ютубе он есть, «Крещенные по вере», об истории, о принципах нашего братства. Мы сняли вместе со светскими журналистами. Бог дает сегодня возможность, чтобы мы, живя на земле, мечтали. Я хотел бы вас призвать, мечтайте о добром, мечтайте о благом. Мои мысли были разные. Я не только о добром когда-то мечтал, когда был мальчиком. Да, но вы знаете, все-таки нам надо мечтать о добром и о благом. И Господь, да, услышит. Я хотел бы, чтобы мы начинали мечтать о спасении людей, которые нас окружают. Если у вас есть недруги, враги, может быть, даже, начните мечтать об их спасении, как это делала и мечтала маленькая девочка, служанка жены Неемановой. Начните молиться, может быть, составив список этих людей, за которых вы каждый день молитесь, произнеся их имена перед Богом в молитве. Свидетельствуйте им. Маленькая девочка сказала одну короткую фразу, которая вошла даже в текст Священного Писания. Она произнесла фразу, которая, казалось бы, ни к чему ее не обязывала, ни к чему не обязывала слушателя. Она говорит: «О, если бы господин мой да побывал у пророка, который в Самарии, он снял бы с него проказу». Мы не знаем, как сильны наши мечтания, как сильны наши молитвы. Мы не знаем, как услышит Господь наши пожелания. Свидетельствуйте людям, которые окружают вас. Мечтайте о них. Знаете, дорогие друзья, в заключение хотел бы вспомнить один случай. Историю, реальную историю, которая произошла в 76-м году. 16 сентября в Ереване по дамбе водохранилища двигался переполненный троллейбус. 92 пассажира в нем было. Этот троллейбус, отказали у него, по-моему, тормоза, и он с дамбы падает в воду и погружается на глубину 10 метров. 92 человека в ловушке. Казалось бы, они обречены на гибель, но в этот момент по дамбе совершал пробежку со своим братом один армянин. Звали его Шаварш Карапетян. Но это непростой был армянин. Он, по-моему, если я помню, он, по-моему, 11-кратный чемпион мира был, 13-кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР, мастер спорта по подводному плаванию. Они с братом оценили обстановку, брат тоже был спортсмен, скинули эти рюкзаки свои, и Шаваш нырнул в эту очень мутную воду, потому что со дна при падении троллейбуса поднялся ил. Он нащупал заднее стекло, выбил его ногами, пробил там отверстие и стал нырять, хватать человека и доставать его на поверхность, передавая брату. Там лодки подплыли, те в лодке. И он достал 46 человек из 92, 20 из которых удалось откачать. И они остались живы. И он нырял и нырял. Доставал в мутной воде, обхватывал какого-то человека и доставал на поверхность. Его тело было изрезано полностью осколками этого разбитого стекла. В его кровь попадала зараза, которая была, стоки канализационные, которые стекались в этот водоем. А он нырял и нырял, и доставал. Потом посчитали, что никто, кроме него, не был настолько подготовленный и настолько мотивированный для того, чтобы совершить вот этот подвиг. Об этом подвиге не писали, потому что в Советском Союзе не писали о катастрофах, совершенных в стране. Об этом случайно узнали после. Этот Шаваш Карапетян сильно болел. Двухсторонняя пневмония, сильное заражение крови, сепсис. Он 45 дней пролежал в больнице. Вы знаете, на его легких образовались спайки, которые отзывались болью при каждом вздохе. Ему пришлось оставить спорт. Он чинил обувь в маленьком киоске в Москве, куда он переехал. И он бежал, в 13-м году он бежал с факелом вдоль стен Кремля. Маленький, пожилой человек. Я обратил на него внимание, думаю, кто бежит с олимпийским факелом здесь? Стал читать о нем и нашел эту историю. И знаете, друзья, когда у него брали интервью и спросили: «Шаварш, у тебя была такая прекрасная карьера, у тебя было такое будущее прекрасное. И вот ты сейчас чинишь обувь здесь, в Москве. О чем ты жалеешь, скажи? О чем ты мечтаешь, если бы вернуться туда десятки лет назад?» Он говорит, я мечтаю о двух вещах. Они не дают мне покоя. Первое, что я не смог спасти всех. И второе, вторая картина стоит у меня перед глазами. Она очень часто всплывает. Когда я нырял последний раз, я обхватил, как казалось, человека, вынырнул, а это оказался кожаный диван заднего сиденья троллейбуса. И он стоит у меня перед глазами. И я очень жалею, что я перепутал, я бы мог спасти еще одного человека. Братья и сестры, о чем мы мечтаем? Может быть, вместо спасения, может быть, вместо благовестия, молитвы за кого-то, мы ухватили диван, сели на уютный диван около телевизора и смотрим. Может, мы ухватились за какие-то материальные вещи, забывая духовные, забывая главное свое предназначение здесь на земле. Идти в этот мир, в это последнее время, спасать людей. Мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы вы начали мечтать, чтобы вы вспомнили свою добрую, благую мечту перед Богом, чтобы вы продолжали мечтать о спасении своих близких, о спасении родственников. И начните мечтать о спасении своего недруга, врага, может быть, даже. И как бы хотелось, давайте помечтаем, чтобы эти люди оказались с нами в Царстве Небесном. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.